В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе о таких событиях. Почетный гражданин Днепропетровска. О человеке, который украсил своими трудами многие города не только в нашей стране, но и за рубежом. Православный фестиваль 40-40. Московские храмы впервые приняли участие в праздновании Дня города в российской столице. Самая высокая в Украине скульптура Иисуса Христа. Она установлена в День города в Днепродзержинске. На этой неделе Днепропетровск празднует свой 237-й день рождения. Жители ласково называют его Днепром, ведь название города тесно переплелось с названием реки. Город – это красота скверов и парков, изгибы улиц, архитектура и уют домов. А также ратуши людей, которые своей жизнью и трудом умножают его славу. Почетный гражданин города – такое звание с давних времен присваивали тем, кто многое сделал для его процветания. В этом году почетным гражданином города стал днепропетровский архипастырь. Об этом человеке вспоминают с благодарностью не только в нашей стране, но и за рубежом. У него учатся, на него хотят быть похожими, потому что своей мудростью и спокойствием он умиротворяет все вокруг. Не случайно имя владыки Ириней, что в переводе означает «мирный».
Для правящего архиерея Днепропетровской кафедры митрополита Иринея этот год особый. В октябре он празднует юбилей – 20-летие архиерейского служения на Днепропетровской кафедре. В преддверии Дня города владыке Иринею было присвоено звание «Почетный гражданин Днепропетровска». Этой награды он удостоен за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, а также за многолетний весомый личный вклад в возрождение духовности общества.
Я даже как-то не задумывался, и когда вот сообщили мне об этой награде, я думаю, боже, неужели это уже 20 лет прошли так быстро, и такая почетная, высокая награда.
Несмотря на то, что сам владыка является уроженцем украинской земли, свое пастырское и свидетельское служение он начинал вдали от родины. Вначале Россия, затем Япония, Башкирия, Америка, Канада и Казахстан. И только в 1984 году он впервые был назначен в Украину, в Харьковскую епархию. Впоследствии владыка Ириней возглавлял кафедры во Львове на своей родине, в Ровно. За 40 лет пастырского служения он побывал с рабочими командировками во многих странах мира. Последние 20 лет митрополит Ириней окормляет духовенство и верующих Днепропетровской епархии.
Мне с первых дней Днепропетровск понравился такой своей активностью. Они не стеснялись, простые люди, заходить ко мне, ставить вопросы о жизни в приходах. Это мне очень нравилось, потому что эта активность, она, думаю, должна мне помочь, и я не ошибся.
Люди знают митрополита Иринея как мудрого человека, к которому можно прийти за советом в том, как разобраться в сложной жизненной ситуации. Он доступен простым прихожанам и всегда готов дать совет, удивляющий своей простотой и знанием жизни.
Особенно важным является для архипастора посещение приходов. И у меня было столько этих приглашений, что я еле успевал. Я за эти 20 лет, я не имел даже вот официального отпуска. Я отпуск проводил так. Поеду по Чаевскую лавру на недельку. По дороге посещаю все монастыри, знакомых. И потом возвращаюсь. Вот мой отпуск.
За годы служения митрополит Ириней внес большой вклад в развитие и восстановление порушенных в прошлом святынь. Он был инициатором множества социальных, просветительных и культурных проектов. Проявляя особое попечение о возрожденных приходах и монастырях, владыка Ириней всегда призывает людей сохранять и отстаивать чистоту веры и каноническое православие.
Мы ответственны всей душой, всем сердцем за ситуацию жизни, которая сейчас. В наши дни, в дни нашей именно жизни, что мы ответим Богу? Как мы скажем? Как мы реагировали на все то позорное, что не спровергает устои здоровья, устои христианства? Надо, нельзя ведь молчать. Молчанием предается Бог. Надо детям говорить. Надо везде, где только можно, говорить о жизни во Христе.
Современное общество предъявляет сегодня православным людям серьезные вызовы. Это разрушение христианских ценностей в странах Европы, рост преступности и искажение норм морали. Гей-парады, однополые браки, ювенальная юстиция – это далеко не весь перечень арсенала ложной европейской демократии. Как выживать христианину и воспитывать детей в таких условиях?
Нам нельзя отступать от заветов Христа. Нельзя как-нибудь жить, шамол обойдется. Нет, надо занимать активные позиции в обществе и в жизни христианской. Надо хранить то, что нам заповедано, и что незыблемо должно наполнять нашу жизнь. Поэтому вот я считаю так, что человеку дан разум, и он очень должен внимательно смотреть и как-то отстаивать такой счастливый путь для детей и для семьи.
Днепропетровский день города начался в Троицком соборе с божественной литургии и особого молебна за город и его жителей. С каждым годом для такой совместной молитвы в храм приходит все больше людей.
Хочется пожелать горожанам мира, благоденствия, благополучия, чтобы из года в год мы приукрашали город не только достижениями техническими, научными, но и духовным совершенствованием, чтобы мы ближе были к Богу, а значит, ближе друг к другу.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
День города на прошедшей неделе также отмечала столица России. Среди множества торжественных мероприятий народные гуляния прошли у строящегося храма в честь святого праведного Алексея Московского. О том, как продвигается работа по возведению церкви и что увидели гости фестиваля 40-40 в репортаже Никиты Филатова.
На народные гуляния люди собираются задолго до начала мероприятия. В день города за безопасностью следили и с воздуха. Над местом проведения фестиваля 40-40 каждый час пролетает вертолет МЧС. Настоятель строящегося храма от чести святого праведного Алексея Московского, отец Виктор Мальшаков, внимательно следит за работами. В сотни метрах от сцены трудятся десятки рабочих.
Но строятся сразу два храма первоочередных. Это вот у нас на Вишняковской 16 и на Кечерской 2. И вообще очень много желающих людей, все, кто даже проходит мимо, все это прямо с жаждой спрашивают. Когда здесь проходили слушания вот общественные, то даже не было возражающих.
На праздник специально приехал епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. За благословением к владыке выстраивается очередь. Поднявшись на сцену, он напомнил, что праздник – это не день праздности.
В наше время люди забыли о том, что такое настоящий праздник. Они думают, что праздник – это выпить, закусить, погулять, доставить себе какое-то удовольствие. А на самом деле праздник – это всегда радость общения с Богом, радость общения друг с другом.
Всем желающим раздали заранее приготовленные тексты с молитвами. Молебен Пресвятой Богородицы пели народным хором. Сразу же после окропления собравшихся святой водой началась праздничная программа. На сцену поднимаются молодежные коллективы. С каждым часом люди только прибывают. Для каждого накрыт стол с пирогами и самоваром на углях. А пока на сцене сестры милосердия поют советские шлягеры, в палатках опытные мастера проводят практические занятия. Например, здесь эти ребята в фартуках осваивают технику рисования на воде – эбру. Рядом в соседней палатке малышей учат вырезать и клеить аппликации. Главный девиз гуляний – праздник на месте будущего храма. А будущие прихожане, люди, которые живут в этом районе, терпеливо ждут, когда над Вишняковской улицей разольется колокольный звон.
Этот храм мне напоминает такое продолжение жития этого святого. Потому что вот я вспоминаю в житии, что когда он один, каждый день была служба, вот там, может быть, приходила одна бабушка, может быть, не было сначала этого боголепия, но вот каждый раз, молясь тихо, он поднял вот этот храм как и сделал его как пасхальное яичко.
Правда, пока стройка затягивается. Бетонный каркас, несмотря на непрекращающиеся работы, до сих пор стоит без кирпичей. Но верующие даже без освященной церкви уже чувствуют себя большой семьей.
Храм – это очень важно, потому что сейчас молодежь просто не ходит, ну, в основном И чем больше их будет, может, просто будет интересоваться, больше и больше приходить.
Большая светская программа объединила людей всех возрастов. Главная цель таких гуляний – сплотить людей и напомнить, что храмов в крупном мегаполисе, где когда-то было 40-40 церквей, теперь катастрофически не хватает.
В День города на Соборной площади Днепродзержинска установлена скульптурная композиция «Голгофа». Это самая высокая в Украине скульптура Иисуса Христа. На холме диаметром 20 метров, высотой 3,5 метра, символизирующего Голгофу, высится 9-метровый железный крест. Его венчает бронзовая скульптура распятого Спасителя. Общий вес памятника 8 тонн, поэтому для его установки пришлось использовать 25-тонный кран. Автор монумента Гарни Хачатрян работал над своим творением больше года. Пресоборная площадь Голгофа Свято-Николаевского кафедрального собора – это важная составляющая духовно-просветительского комплекса, который строится в Днепродзержинске. Его строительство осуществляется на средства меценатов и пожертвований верующих. Все работы по строительству комплекса планируют завершить к 2015 году. Программу продолжит интернет-обзор, с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте, согласитесь вы или нет, но есть такое мнение, что календарь – это автопортрет страны. В этом уверен автор статьи с таким названием. В Российской империи официальные праздничные выходные дни, обязывающие освобождать от работы всех без исключения подданных, были православными. Рождество, Крещение, Благовещение, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, конец Страстной Седмицы и начало Светлой, Вознесение Господне и Духа в день. К этим праздникам добавлялся Новый год. И это все праздники. В советский период взамен православным праздникам было введено множество идеологических дат, которые отмечали уличными торжествами, парадами, салютами и застольями. И если помнить о том, что портрет государства пишется его календарем, стоит подумать, не пора ли пересмотреть красные даты в нем. Ведь пока в календаре сведены вместе черты разных исторических личностей, отрицающих одна другую, в нем все не на месте, все пропорции искажены. Об этом пишет сайт журнала «Русский дом». Крещение – дело добровольное или принудительное? Когда уместнее всего проходить через обряд крещения? Существует мнение, что человек должен принимать таинство крещения в сознательном возрасте, а не в младенчестве. Можно ли назвать это важное для малыша церковное таинство добровольно-принудительным? В данном контексте все рассуждения о свободе выбора смешны. Мы же не говорим ребенку, пусть сует два пальца в розетку, потом повзрослеет, разберется, почему этого не надо было делать. Нам и в голову не придет подвергать опасности его жизнь, и никакие рассуждения про свободу тут не срабатывают. То же самое и с крещением. Это вопрос духовной безопасности ребенка. Таинство крещения не нарушает, а напротив возвращает человеку духовную свободу. Подробнее об этом пишет информационно-аналитический портал «Православие и современность». Поле битвы – детская комната. Тысячу раз был прав немецкий богослов Август Толлук, который однажды сказал, что мир управляется из детской. Не из Вашингтона, не из Москвы и не с далекой загадочной планеты, населенной умными и могущественными гуманоидами, которые, по версии некоторых фантастов, над нами, людьми, всего лишь ставят очередной циничный эксперимент, а именно из детской. В детской комнате идет сражение за будущее человечества. Перефразируя знаменитые строки Федора Достоевского, можно сказать, здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – детская комната. Как мы обустраиваем этот центр управления Вселенной? Чему учим наших детей? Об этом пишет сайт православие.ру. «Есть ли жизнь на Марсе?» – космическая трилогия Клайва Льюиса. Данная публикация представляет собой размышления доктора исторических наук, кандидата богословия, профессора Ивановского филиала Института управления Федотова о цикле произведений Льюиса под названием «Космическая трилогия». Автор подчеркивает противопоставленность религиозной фантастики Льюиса, фантастики нерелигиозной. Публикацию разместил научно-богословский портал богослов.ру. Читайте и делайте собственные выводы. А о новых публикациях мы поговорим через неделю.
Мы продолжаем выпуск. Смотрите далее в нашей программе. Солнышко в ладошках. Дети-инвалиды из разных городов смогли отдохнуть в Крыму благодаря социальному проекту «Марфа Мариинской обители». «Аве Мария» – новый фильм киевского режиссера Александра Столярова скоро увидят зрители. Первый театр для незрячих появился в России. Театральной премьерой для слабовидящих зрителей стал спектакль «Пушкин» в постановке Сергея Безрукова. Устав Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве гласит оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби. Среди многочисленных социальных проектов обители один с 2011 года проводится на Крымской земле. Проект «Солнышко в ладошках» – это возможность семьям с детьми-инвалидами отдохнуть в течение 2 недель на море. Ведь зачастую такие семьи не могут никуда выехать и вынуждены из года в год проводить лето в душном городе. Но таким деткам для реабилитации необходимо море и солнце, даже если каждый сантиметр к морю нужно преодолевать с трудом. Подворье Марфо-Мариинской обители в Севастополе берет на себя заботу о таких семьях, прилагая все усилия, чтобы отдых был незабываемым. Светлана Карташова расскажет подробнее.
В севастопольском уютном дворике подворья Марфо-Мариинской обители необычный концерт. Ведь его слушатели – особые дети, ставшие участниками социального проекта «Солнышко в ладошках». Этот проект московской обители дарит детям и их родителям помощь в осуществлении отдыха на море, так необходимого для реабилитации больного ребенка. Из разных городов России приезжают с начала мая по октябрь, чтобы по-настоящему отдохнуть на Крымской земле в течение 2 недель, оказавшись в атмосфере заботы и внимания.
В разном возрасте есть разное понимание счастья. Вот в детстве, наверное, для детей это вот ощущение, что его любят, ребенка, да, что он, что люди неравнодушны к нему, что они его любят, принимают. Тогда ребенок и вообще человек, он успокаивается. Я думаю, что и взрослому человеку на самом деле тоже это нужно для ощущения счастья. Просто многие не могут этого даже понять. Пытаются бездонную бочку напихать там денег, каких-то там машин, квартир, бизнесов и прочее. Думают, что они будут счастливы. Нет. А дело не в этом. Дело в том, что самое, наверное, важное – уметь любить и быть любимым. Вот это, наверное, и есть счастье.
Чтобы сделать 2 недели пребывания в Севастополе счастливыми днями и для деток, и для их родителей, труженики подворья берут на себя большую часть хлопот. Проживание, питание, экскурсии полностью обеспечивает обитель. С каждой новой группой приезжают волонтеры, прошедшие отбор в обители и понимающие, что едут в Крым совсем не на отдых.
Родители в основном оставляют своих детей на 2-3 часа и проводят свое свободное время. Поход в магазин или просто прогуляться по городу. В это время дети остаются волонтерами, они играют в разные игры, а родители проводят это время на свое усмотрение, потому что они заняты в повседневной жизни, не на отдыхе, 24 часа с ребенком находятся. Естественно, им тоже нужно как-то переключиться, чтобы отдохнуть.
Здесь у родителей есть еще одна возможность – пообщаться, поделиться и поддержать друг друга. Отдохнуть не только физически, но и успокоиться душой. В личной беседе каждый может задать вопрос священнику.
Ваше дело, всех тех, кто будет эти 2 недели здесь находиться, поддержать этот дух света и мира, который Господь посылает по нашей молитве. И мы будем всячески противиться тем попыткам врага рода человеческого, который пытается этот дух нарушить и вселить в отношении людей, отдыхающих здесь, каплю яда, которая в состоянии отравить те надежды, которые мы питаем. Эти надежды связаны с тем, чтобы отдохнуть от скорбей своих, от проблем своих.
А сталкиваться с проблемами этим семьям приходится буквально на каждом шагу, с того момента, как прозвучал страшный диагноз. Каждые 2 недели новая группа отдыхающих, детей которых объединяет болезнь.
Рождаются вполне нормальные дети, как будто бы. До 2 лет никаких изменений нету практически ни у кого. С 2 лет начинаются отставания в развитии, начинаются проблемы с ходьбой, с органами с внутренними. Печень увеличивается, сердце страдает. Постепенно болезнь прогрессирует.
Мукополисахаридоз – редкая генетическая болезнь, которая приводит к дефицит или отсутствие определенного фермента. Часто поражение центральной нервной системы ведет к задержке умственного развития. И хотя от этой редкой болезни и придумали лекарство, оно одно из самых дорогих в мире. И эти дети вынуждены бороться за каждый свой день, который, как 9-летний Даниил, по-детски хотят заполнить играми.
Мне больше всего нравится играть в игры, разные игры. Угадывать там, загадки загадывать. Или их отгадывать. А иногда я в компьютере играю. Мне нравится море, потому что в нем можно долго плавать.
Многие дети впервые видят море, а ведь такой отдых помогает укрепить иммунитет. Виктория убедилась в этом на своем сыне. Костя реже стал болеть. А воспоминания о том, как здесь он встретил свой 8-й день рождения благодаря проекту Марфомариинской обители, навсегда останутся одними из ярких. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
История города складывается из персональных историй и событий жизни горожан. И если об одном из таких событий снят фильм, это сохранит его в памяти многих поколений. Картина киевского режиссера Александра Столярова «Аве Мария», премьера которой состоится в скором времени, повествует о возведении домового храма в честь преподобного Иоанна Лествичника, а также о людях, для которых этот труд стал делом всей жизни. Фильм еще не был на фестивальных показах, но его уже можно посмотреть на сайте «Лествицы» и в нашей официальной группе ВКонтакте. О фильме и его авторе в сюжете Анны Ригульской.
Миссионерские, благотворительные, просветительные, музыкальные и кинопроекты «Лествицы», познавательные детские и информационные телепрограммы знают многие жители Украины, России и других стран мира. Уже 16 лет здесь трудится преподаватель богословской школы, обучая множество воспитанников. Но в этом году День преподобного Иоанна Лествичника вошел в историю «Лествицы» как особая дата, как одно из важнейших событий. В этот день был освящен домовый храм, обустроенный в стенах просветительского центра. Об этом событии снят фильм киевского режиссера Александра Столярова. Как известно, в кино возможно многое. Но может ли фильм показать неверующему человеку красоту православия? Для этого картину должен снимать глубоко верующий человек.
Фильм этот мог снять только человек, который хорошо знает Лествицу, который живет нашими радостями и, может быть, даже нашими проблемами. Это мой друг, режиссер Александр Столяров. Именно показать освящение храма, божественную литургию, на самом деле непросто, потому что вот то мистическое, таинственное состояние может передать тот режиссер, который прежде всего верующий.
Творческий почерк этого режиссера можно узнать сразу. Его фильмы всегда задают вопросы, но не ищут простых ответов. Среди многочисленных наград за лучшую режиссуру, полученных Александром Столяровым в Венгрии, Германии, Словакии, Беларуси, России и Украине, особняком стоит церковная награда – орден преподобного Нестора-летописца. Она не случайна, ведь все фильмы Столярова, глубоко верующего человека, наполнены духом.
Без церкви я абсолютно пустой. Я ноль. Вот я подхожу, я какой-то в своих взаимоотношениях с близкими, с женой, с друзьями. Вот. Но это всего лишь, знаете, есть Евангелие от Иуды каноническое. Люди, они душевные, но духа в них нет. Вот примерно так. Так вот я из тех вот душевных людей, которых духа нет. А когда дух появляется, он появляется только от православия. Понимаете? И тогда, вот загружаясь этим духом, вот это является скрепой каждого кадра, понимаете, каждого слова. Тогда оно получается.
Хорошее кино действует не столько на ум, сколько на сердце. Фильм Столярова «Ава Мария» повествует не о внешней стороне таинства освящения храма. Здесь на экране человек перед Богом. Мы видим глаза прихожан, глаза священников, детские лица. Видим, ради чего совершаются все эти священнодействия, что за этим следует и что происходит с душою каждого человека.
Маленький храм на первом этаже жилого дома – это, можно сказать, эпиграф или лейтмотив этого фильма. В самом деле, фильмов о храмах действительно снято очень много. И в основном это видеобуклеты или телефильмы. Но Александру Столярову удалось снять настоящее кино. Это я так думаю. И эта картина о домовой церкви. В Днепропетровске их всего две. А в истории мы знаем, что особая роль уделялась домовым церквам, потому что вокруг этого объединялись люди, сообщество людей, братство за общим деланием. И объединялись они вокруг чаши Христовой. И мне думается, что мастеру это удалось показать в этом фильме.
Этот фильм не публицистика, не разговор на злобу дня. Здесь в центре художественный образ, который важнее слова. Внимательный зритель найдет здесь ответы на все вопросы о Боге, о мире и человеке. Храм – это лечебница, врачующая и восстанавливающая наши духовные силы. Обладая высоким литературным даром, режиссер, тем не менее, утверждает, что настоящее кино, оно вообще лишено слов. Кино, по его мнению, это бессловесная молитва.
У кинематографа нет опыта духовного кино. Тут все надо начинать с нуля. И самое большое искушение здесь для режиссера. Еще батюшка 200 лет назад написал, что художник должен писать, как жить, и жить, как писать. Духовное кино, православное кино может появиться тогда, когда у нас появятся режиссеры, способные жить по-православному. Вот, ну хотя бы приближаться к этому.
Ава Мария – это молитва, ангельское приветствие. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Голос Робертино Лоретти из далекого советского детства тех, кто много десятилетий лишен был церкви. Ава Мария. Храм возведен для того, чтобы сегодняшние дети восходили по ступенькам любви к Богу под покровом Богородицы. Ее любви с избытком хватит на всех. В одной из своих книг режиссер Александр Столяров пишет: «Я знаю, что любовь шире моря, ярче света, выше солнца, но не нахожу слов, чтобы убедить в этом других». А недавно открыл, что никто не нуждается в том, чтобы его убеждали. Каждый открывает сам и ведет свой диалог с Богом. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Первый в России театральный зал, в котором будут идти спектакли для незрячих и слабовидящих зрителей, открылся в Московском областном доме искусств Кузьминки. Первыми его посетителями стали исполняющие обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков и глава благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая. Именно Гурцкая когда-то подала Сергею Безрукову идею создать художественный проект для людей с ограниченным зрением. Безруков обратился к главе Подмосковья с просьбой оборудовать областной дом искусств устройством для тифлокомментирования. Теперь каждый зритель особого зала перед представлением получит специальный прибор с наушником, который дает возможность слышать комментатора, поясняющего все, что происходит на сцене. Подобные спектакли уже идут во всех крупнейших мировых театрах. В России это первая такая постановка. Театральной премьерой для слабовидящих стал спектакль «Пушкин» постановки Сергея Безрукова. По его словам, в дальнейшем весь репертуар Московского губернского театра планируется обеспечить тифлокомментариями. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Ровно через неделю мы расскажем вам о новых интересных событиях. До свидания.